вечер» с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». В студии для вас работают Елена Римовская и Рустам Халилов. Сегодня в нашем выпуске.
Как в Страсбурге проходит зимняя сессия ПАСЭ?
Пассажирка рейса «Симферополь-Москва» угрожала взорвать самолет.
Четверо крымчан проверяются на заражение коронавирусом.
Напомним, на полуострове слушайте нас на 105,9 FM, а также на средних волнах на частоте 648 AM. Мы работаем в прямом эфире. У вас есть возможность к нам позвонить. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926.
А номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей и важных событий и заявлений.
Новость дня.
Продолжайте, Елена.
Пассажирка рейса «Симферополь-Москва» угрожала взорвать самолет. Инцидент произошел сегодня днем в московском аэропорту Домодедово, куда прибыл рейс из Симферополя. Как отмечают российские СМИ, после посадки одна из пассажирок, злоупотребив алкоголем, сообщила о якобы имеющемся у нее при себе взрывном устройстве. В пресс-службе аэропорта Домодедово российскому информационному агентству «Интерфакс» подтвердили происходящее.
Представители аэропорта также сообщили, что в подобных ситуациях предусмотрены дополнительные процедуры безопасности. Позже стало известно, что информация о наличии взрывного устройства пассажирки не подтвердилась. Об этом российскому агентству ТАСС сообщили в пресс-службе авиакомпании С-7.
Также представители авиакомпании отметили, что все пассажиры рейса «Симферополь-Москва» вышли из самолета и повторно прошли контроль безопасности в терминале аэропорта. С пассажиркой, заявившей о наличии взрывного устройства, работают сотрудники спецслужб. Также проводится дополнительный досмотр самолета.
Напомним, что полеты в аннексированной России Крым и оттуда являются нарушением законов Украины и международных правил. Российские авиакомпании, вопреки запрету, продолжают летать на полуостров в нарушении международных норм.
Украина в центре внимания.
Канада ввела новые санкции из-за российских выборов в Крыму. Соответствующий документ обнародовал министр иностранных дел Канады Франсуа Филипп Шампань.
Согласно документу, санкционный список Канады пополнился 6 лицами, среди которых председатель Российского избирательного комитета Севастополя Сергей Даниленко, его заместитель Лидия Басова и секретарь комиссии Екатерина Пыркова, а также член Совета Федерации России из аннексированного Севастополя Екатерина Алтабаева, председатель Российского парламента Севастополя Владимир Немцев и исполняющий обязанности главы российского правительства города Михаил Развожаев.
В документе отмечается, что объявленные санкции вступают в силу немедленно. Постановлением о специальных экономических мерах замораживаются активы, накладывается запрет на сотрудничество с указанными лицами путем запрета всем на территории Канады, канадцам за пределами Канады торговать имуществом этих лиц, а также предоставлять им финансовые и другие услуги. О реакции по этому поводу подконтрольных России должностных лиц из Севастополя пока не сообщается.
Напомним, что на этой неделе стали известны имена 7 чиновников, против которых ввел санкции Европейский Союз за проведение в Крыму и Севастополе российских местных выборов. Помимо севастопольских чиновников, в список также попал глава российского правительства Крыма Юрий Гаценюк. И всего в санкционный список Евросоюза включены 177 человек и 44 юридических лица.
Заместитель председателя Комитета Госдумы соседней России по обороне Юрий Швыдкин заявил, что санкции против крымских чиновников никак не повлияют на аннексию полуострова.
Крым в центре внимания.
Россия пытается дестабилизировать ситуацию возле административной границы с Крымом. Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины, которое распространяет пресс-служба администрации Каланчакского района Херсонской области.
По информации украинского силового ведомства, российские спецслужбы пытались скомпрометировать работников органов государственной власти и местного самоуправления. Вместе с тем, по данным Службы безопасности Украины, проводится работа по манипулированию общественным сознанием жителей Херсонской области в целях провоцирования массовых беспорядков, направленных на силовое разблокирование канала для подачи воды в Крым.
В СБУ утверждают, что после открытия железнодорожного сообщения между Россией и Крымом российские СМИ начали активную информационную кампанию, публично призывая посещать аннексированный полуостров по Керченскому мосту, что нарушает законодательство Украины, напомнили в ведомстве. Реакция российских силовиков на заявление Службы безопасности Украины пока нет.
Новости.
Суд в Киеве оставил в силе приговор экс-депутату из Крыма Василию Ганышу. Согласно решению Киевского апелляционного суда, бывший депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым признан виновным в государственной измене Украине. Об этом сообщает действующая на материке прокуратура Крыма. Отмечается, что Василий Ганыш приговорен к 12 годам лишения свободы.
Адвокат Андрей Руденко в комментарии к Крымреали отметил, что намерен подавать кассационную жалобу на приговор.
Будем подавать кассацию, конечно, планируем, а как будет, не знаю. Непонятно, что вообще было. Ждем полный текст.
Ранее адвокат Андрей Руденко заявлял, что Василия Ганыша предлагали включить в списки на обмен между Украиной и Россией. Позже в Службе безопасности Украины сообщили Крымреали, что не могут раскрыть информацию о возможном включении экс-депутата в процедуру обмена.
Напомним, что в ноябре 2018 года Днепровский районный суд Киева признал Василия Ганыша виновным в государственной измене и приговорил его к 12 годам лишения свободы без конфискации имущества. Осужденный также обязан выплатить более 5000 гривен судебных издержек. До вступления решения суда в законную силу Василий Ганыш должен находиться под домашним арестом.
Прямой эфир.
Следственный комитет возобновил проверку по заявлению экс-депутата Алушты Павла Степанченко о применении к нему пыток ФСБ. Об этом Крымреали рассказал сам экс-депутат. По его словам, ранее силовые структуры отказывались проводить проверку по факту его заявлений.
Павел Степанченко подал жалобу в подконтрольный России Крымский гарнизонный военный суд с требованием отменить отказ в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников ФСБ. Рассмотрение жалобы было назначено на 29 января, но, по словам Павла Степанченко, судья прекратил судебное производство в связи с тем, что из Следственного комитета поступило постановление о возобновлении проверки в отношении сотрудников спецслужб.
Должно было состояться судебное заседание. По моей жалобе на постановление Следственного комитета военного об отказе возбуждения уголовного дела по факту превышения должностных полномочий сотрудниками ФСБ при моем задержании 4 октября 2016 года, когда меня незаконно удерживали более суток и применяли ко мне меры физического и морального воздействия. Мне вынесли копию постановления, присланную по интернету, об отказе данного постановления.
Отметим, что реакции Крымского управления ФСБ России по поводу претензий Павла Степанченко на данный момент нет.
В ноябре 2018 года подконтрольный Кремлю Алушинский городской суд вынес решение по делу Степанченко, редактора издания «Твоя газета» Алексея Назимова и оператора Андрея Облезова, обвиняемых в вымогательстве денег у местного отделения партии «Единая Россия». Своей вины Павел Степанченко не признал. Позже его приговорили к 3 годам 9 месяцам лишения свободы. В октябре прошлого года подконтрольный России Верховный суд Крыма освободил экс-депутата Российского горсовета Алушты в связи с отбытием наказания.
Новости.
В Крыму на коронавирус проверили 4 побывавших в Китае жителей полуострова. Об этом крымским СМИ сообщила представитель Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Светлана Листопад. По словам чиновницы, 4 жителей Крыма обратились в медицинские учреждения с признаками острых респираторных вирусных заболеваний. По 2 из них уже подтвердились отрицательные на заражение коронавирусом результаты.
Данные люди обратились с симптомами острой респираторной инфекции. Параллельно нужно отметить, что проводятся скрининговые исследования еще на базе нашего центра, то есть на линейку респираторных вирусов. У первых двоих подтвердилась риновирусная инфекция. Если их состояние и с учетом клинических особенностей, они госпитализируются до момента получения отрицательных результатов. Если далее его основное заболевание не требует госпитализации, они выписываются.
Директор предприятия «Почта Крыма» Елена Принь в комментарии телеканалу «Вести Крым» заявила, что все посылки из Китая проходят специальную обработку.
По сообщению очень крупного оператора AliExpress, посылки из Китая безопасны на предмет наличия в нем там инфекции коронавируса. Все посылки из Китая на сегодняшний день проходят специальную обработку.
Ранее подконтрольный России министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов призвал жителей полуострова доверять только проверенным источникам информации. По его словам, в Крыму есть все необходимое для предотвращения возможного распространения вируса.
По состоянию на утро 30 января подтверждены 170 летальных случаев заболевания коронавирусом. Кроме Китая, его также обнаружили в других странах, включая Австралию, Германию, Канаду, Сингапур, США, Францию, Японию и другие страны.
Обнаруженный недавно вирус принадлежит к большой группе коронавирусов. В некоторых случаях течение болезни легкое, в некоторых симптомами простуды и гриппа, в том числе с высокой температурой и кашлем. В более сложных случаях наблюдается одышка. Симптомы могут перерасти в пневмонию, которая, в свою очередь, может оказаться смертельной.
Ранее сообщалось, что границу с Китаем закрыли Монголия и Кыргызстан. Узбекистан, Казахстан и Туркменистан усилили контрольные меры. Сегодня стало известно, что из-за угрозы распространения коронавируса Россия закрыла границу с Китаем на Дальнем Востоке. Также с полуночи 31 января Россия сокращает железнодорожное сообщение с Китаем. В расписании останутся только поезда Москва-Пекин и Пекин-Москва.
Прямой эфир.
Аэропорт Симферополь обязали заплатить 3 миллиона рублей российской авиакомпании. Как сообщает российское информационное агентство «Интерфакс», арбитражный суд в Калуге оставил без изменений решение судов первой и второй инстанции, согласно которым с аэропорта Симферополя взыскали почти 3 миллиона российских рублей из-за столкновения самолета российских уральских авиалиний с птицами.
Инцидент произошел в июле 2017 года. В авиакомпании «Уральские авиалинии» сообщили, что стая птиц врезалась в самолет в тот момент, когда он приземлился в аэропорту Симферополя и уже катился по полосе. При этом в аэропорту Симферополя отрицали атаку птиц на самолет уральских авиалиний. В пресс-службе аэропорта сообщили, что не согласны с решением суда и будут обращаться с кассационной жалобой в Верховный суд России.
Напомним, что Украина, как государство, ответственное за воздушное пространство над Крымом, после аннексии полуострова России закрыла его для воздушного движения, а также закрыла все крымские аэропорты для гражданской авиации. Любые полеты туда и оттуда являются нарушением законов Украины и международных правил.
Крым в центре внимания.
Закрытие канатной дороги на Ай-Петре усложнило работу спасателей. Об этом на совещании в российской администрации Ялты рассказал заместитель начальника Ялтинского отделения аварийно-спасательной службы «Крымспас» Александр Семин.
По его словам, плановая остановка работы канатной дороги Мисхор-Ай-Петри для регламентных технических работ значительно осложнила работу спасателей на плато в местах массового отдыха. Приезд медиков и доставка пострадавших в медицинские учреждения занимает длительное время. Александр Семин отметил, что машине скорой помощи нужно не менее 2 часов, чтобы добраться на плато и обратно в больницу. Ранее пострадавшие доставлялись по канатной дороге до средней станции, где их забирала бригада медиков.
По словам заместителя начальника Ялтинского отделения спасательной службы, силами Крымспаса с начала года на плато Ай-Петри была оказана помощь 13 пострадавшим, которые были доставлены в медицинские учреждения.
Напомним, что канатная дорога Мисхор-Ай-Петри – это популярный туристический объект. В 2013 году на канатной дороге заменили несущий канат на новый, который был заказан в Австрии. На сайте дороги сообщается, что она внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый длинный в Европе безопорный пролет протяженностью 1670 метров.
Прямой эфир.
В крепости Керчь обнаружили 3 авиабомбы времен Второй мировой войны. Как сообщает пресс-служба управления МЧС России по Крыму, взрывоопасные предметы были извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне.
Напомним, что в августе прошлого года представители российского МЧС по Крыму заявили о завершении работы по разминированию крепости Керчь, где нашли тогда более 6000 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны. В Крыму и Севастополе нередко находят подобные снаряды, на полуострове работают отряды по разминированию.
Отметим также, что в марте 2017 года Общественный совет аннексированной Керчи одобрил строительство военно-патриотического парка «Патриот» на базе форта Татлебин. Проект предусматривает демонстрацию образцов советской и российской военной техники.
Крепость Керчь, известная как форт Татлебин, это памятник фортификационного строительства XIX века, который является достопримечательностью Керчи и Крыма. По территории крепости проводятся туристические экскурсии, некоторые подземелья до сих пор мало исследованы. Во время Второй мировой войны там находился военный гарнизон и склады с вооружениями и взрывчаткой.
Крым в центре внимания.
Олег Сенцов назвал две ошибки украинского государства, которые, по его мнению, привели к аннексии Крыма. В интервью украинской службе «Голоса Америки» освобожденный из российского заключения крымчанин отметил, что на полуострове до аннексии нужно было проводить более понятную украинскую национальную политику.
Треба було проводити більш зрозумілу національну політику у Криму. Був якийсь офіційний український офіціоз зверху, на яких не працював, а визивав у цього населення лише якесь відторження. Була якась влада, але у Крим завжди був якийсь такий остров. А друга дуже велика помилка – це залишити російський флот у Севастополі. Це друга стратегічна помилка.
Также, по словам украинского режиссера, вопрос возвращения Крыма – это стратегический вопрос на долгие годы.
Напомним, что в августе 2015 года Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Украинский режиссер был освобожден из российской колонии и вернулся в Украину 7 сентября прошлого года в результате обмена между Украиной и Россией.
Это все новости к этому часу, и в ближайшие 30 минут мы будем говорить о зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Она как раз сейчас проходит в Страсбурге, будет проходить до завтрашнего дня, еще до 31 января. Дело в том, что эта сессия, она напрямую касается Крыма, потому что там есть определенные вопросы, связанные с работой российской делегации. Я напомню, что российская делегация, ее полномочия были приостановлены как раз после того, как Россия аннексировала Крым, когда стало известно о поддержке боевиков на Донбассе. Но в прошлом году Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение вернуть Россию на сессию в ПАСЕ. И вот сегодня стало известно о том, что Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала полномочия делегации депутатов Государственной Думы России. Что решили на сессии ПАСЕ, кто оспаривал полномочия российской делегации, и что говорили о Крыме, об этом обо всем поговорим. Оставайтесь с радио «Крым Реалии».
В эфире радио «Крым Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Тема дня.
С вами радио «Крым Реалии» и Елена Римовская. Я напомню нашим слушателям, что вы нас можете не только смотреть и слушать. Мы восстановили нашу трансляцию на YouTube-канале «Крым Реалии». Можете там оставлять свои вопросы и комментарии. Ну и мы работаем в прямом эфире, работают телефоны нашей студии. 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. Номер телефона для жителей материковой части Украины – 044 490 2905. Итак, на этой неделе в Страсбурге проходит зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Я сделаю такое небольшое интро, какие решения уже были приняты, и далее мы перейдем к обсуждению с нашими гостями эфира. Итак, сегодня Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала полномочия делегации депутатов Государственной Думы России. Такую резолюцию подготовил нидерландский депутат Тини Кокс. Согласно решению, Россия возвращается в ПАСЕ без каких-либо ограничений. Автор резолюции объяснил свое предложение тем, что Москва начала платить взносы в Совет Европы и освободила украинских военнопленных моряков. Я напомню, что делегация России не принимала участия в сессиях Ассамблеи с января 2015 года. Такие ограничения применили в связи с аннексией России Крыма и поддержки боевиков на востоке Украины. В прошлом году ПАСЕ согласилась вернуть делегацию России, несмотря на то, что на тот момент та не выполнила ничего из резолюций Ассамблеи по Украине. В Кремле после решения ПАСЕ о восстановлении права голоса российской делегации заявляли, что намерены, цитирую, последовательно и терпеливо разъяснять Западу ситуацию с Крымом. Однако в рамках вот сегодняшнего заседания делегаты ПАСЕ согласовали внесение в проект резолюции по полномочиям российских депутатов правку, которой России напомнили оппозиция с Ассамблеи в связи с аннексией Крыма, а именно, что Парламентская ассамблея Совета Европы не признает аннексию Крыма России. Кроме того, Российским депутатам напомнили, что требования в отношении России, связанные с оккупацией полуострова, остаются в силе, несмотря на то, что депутатам российским разрешили вернуться в эту организацию. Кроме того, в рамках зимней сессии ПАСЕ на этой неделе полномочия российских депутатов уже успели оспорить. Соответствующим предложением выступил литовский парламентарий Эммануэлис Зингерис. Он обосновал свое предложение тем, что в России не соблюдается решение Европейского суда по правам человека. Я напомню, что Россия – это единственная страна Совета Европы, где на законодательном уровне установлено право российских властей не исполнять решение ЕСПЧ. Вслед за Зингерисом предложение оспорить полномочия российской делегации высказала также депутат парламента Латвии Мария Голубева. Она вот в частности напоминала о том, что в Крыму после аннексии полуострова России эта страна проводила выборы. Однако решение сегодняшней парламентской ассамблеи Совета Европы депутата Российской Госдумы продолжит работы. Я же также напомню, что украинская делегация вернулась к работе в ПАСЕ вот в рамках зимней сессии после паузы летом прошлого года, после того, как ПАСЕ вернула полномочия российской делегации, делегации Украины и ряда других стран-членов Совета Европы покинула заседание ПАСЕ. Украина также отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ в 2019 году. Я напомню, что вот такую тему мы сегодня в нашем эфире обсуждаем. У вас есть возможность к нам по телефону позвонить 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Будем обсуждать вот ситуацию, которая сложилась. Я же предлагаю к нашему эфиру присоединиться Кириллу Мартынову, редактору отдела политика российской «Новой газеты». Кирилл, добрый вечер.
Добрый вечер.
Что дает России восстановление вот прав на участие полноценной в Парламентской ассамблее Совета Европы?
Ну, мне кажется, российские власти сейчас заинтересованы в том, чтобы искать какие-то рычаги и давление на западные страны, на Европу, пытаться, как они, впрочем, в течение всех этих лет делали, пытаться Европейский Союз раскалывать по российскому и, следовательно, по украинскому и по крымскому вопросам. И поскольку, в общем, вот эти внешние контакты на уровне российского руководства, они очень сильно сократились за последние 6 лет. Ну, самый типичный пример – это ситуация с «Большой восьмеркой», то Россия заинтересована в том, чтобы возвращать или придумывать какие-то новые площадки, где их повестка будет продвигаться, формулироваться, навязываться европейским странам. Здесь очень логика понятная, то есть, ну, для, тем более, что для тех европейских стран, которые привыкли считать деньги, членство в таких бюрократических органах чего-то стоит, это развлечение не очень дешевое, а те миллионы долларов, которые Россия платит для российского коррумпированного нефтяного режима, это, конечно, ну, деньги, потраченные на канцтовары. То есть, ну, как бы проблем никаких, стоимость минимальная, при этом можно пользоваться какими-то благами, которые, возможностями, которые здесь открываются.
Ну вот я как раз хотела у вас спросить, как так получилось, что Парламентская ассамблея Совета Европы в прошлом году приняла вот это решение восстановить российскую делегацию в правах, потому что на тот момент, как минимум, да, вот летом прошлого года, Россия еще не выполнила ничего. То есть те же украинские моряки, они находились под следствием в России. То есть она не выполнила ничего из требований ассамблеи, тем не менее ассамблея решила Россию восстановить. Это все из-за этих членских взносов?
Ну, как говорят, да, что фактически Россия была крупнейшим спонсором этой структуры, поскольку ни у кого из европейских демократий лишних денег в бюджетах нету, то вот такие восточно-авторитарные режимы, как Россия, они оказываются внезапными спонсорами таких межгосударственных демократий, что, конечно, очень странно. Ну, я думаю, что, наверное, была какая-то еще какое-то меньшинство среди евродепутатов, участников ассамблеи, которые, ну, более-менее искренне пытались тоже, в свою очередь, влиять на российских представителей. Есть, ну, из Москвы кажется, что это, конечно, иллюзия, но я думаю, что есть некоторая иллюзия у участия европейских парламентариев о том, что вот так же, как Москва пытается в какой-то игру soft power играть с Европой, так же и Европа может в обратную сторону влиять на всех этих людей, вроде Петра Толстого, который вот стал вице как называется, да,
вице-спикером.
Вице-спикером, да, спасибо. Посе, вот они считают, что через, условно говоря, что они через Толстого будут транслировать европейские ценности российскому руководству. Ну, это предполагает, что вообще у российского руководства есть какие-то ценности, и оно в целом как-то склонно договариваться с людьми и слышать рациональные аргументы. Ну, повторюсь, вот мне, как гражданину России, кажется, что это большое заблуждение тех людей, которые не за взносы проголосовали в Европе, да, а вот буквально за идею продолжения переговоров с Россией, хотя именно в таком формате, хотя, конечно, с учетом того, как была устроена Европа, там, скажем, в 70-е годы прошлого века, политика, скажем, западно-немецких правительств, которые пытались через стену и через вот эту разделенную Европу все-таки вести какие-то переговоры с ГДР, она оказалась, ну, в исторической перспективе все-таки успешной. Но вот совершенно не факт, что сейчас такая же ситуация.
Кирилл, вот еще в прошлом году, когда было это решение ПАСЕ по возвращению России, практически сразу представители российской делегации заявили о том, что они, после того, как их полномочия будут возобновлены, начнут разъяснять Европе крымский вопрос. Вот как вы считаете, учитывая то, что как раз из-за крымского вопроса в свое время делегация российская приостановила, да, исполнение своих полномочий в рамках этой организации. Не означает ли это, что в скором времени делегация опять может, ну, простите за грубое слово, нарваться на то, что ее попросят не участвовать в заседаниях?
Ну, я думаю, что договориться, в смысле, вот доболтать до этого состояния даже такому мастеру слова, как Петр Толстой, будет довольно трудно, потому что одно дело все-таки делать заявление, да, создавать информационный шум, а другое дело захватывать территории. Вот. Поэтому, наверное, вряд ли Петра с коллегами попросят прямо на выход после какого-то громкого сенсационного заявления. Ну, хотя совсем это исключать нельзя. Вот. Но другое дело, что сейчас это решение было далеко не консолидированным. Конечно, ассамблея приняла подавляющим большинством голосов, то есть в соотношении, получается, 2/3 к 1, 96 на 44, насколько я понимаю. Но, тем не менее, все равно вот эти 44 депутата, которые против возвращения полномочий российской делегации, голосовали, это все-таки достаточно серьезная оппозиция. И понятно, что если российские депутаты будут вести себя некрасиво, то, наверное, число этих депутатов увеличится, и давление на российскую делегацию тоже будет расти. Ну и поддержка украинской делегации, соответственно.
Большое вам спасибо за то, что вы к нам в эфир присоединились. Это был Кирилл Мартынов, редактор отдела политики российской «Новой газеты». Я напомню, что мы сегодня в эфире радио «Кремляли» обсуждаем ход зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Было там уже несколько заявлений по Крыму. Вот небольшое такое примечание от меня, то, о чем упомянул уже Кирилл Мартынов, что в числе решений сессии ПАСЕ на этой неделе это избрание главы российской делегации Петра Толстого вице-спикером ассамблеи. Давайте послушаем комментарий Толстого телеканалу «Россия-24».
До сегодняшнего дня, из-за того, что российская делегация не входит в политические группы, нам было крайне сложно нашу работу в формальных институтах Парламентской ассамблеи Совета Европы считать полной. Сейчас есть, пусть небольшая, но возможность влиять на повестку. Я вас уверяю, что мы здесь не для того, чтобы вести просто дискуссии, а для того, чтобы защищать позицию России, защищать права граждан нашей страны.
Стоит отметить, что против кандидатуры Петра Толстого выступила, в частности, член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Мария Мезенцева. Она заявила, что риторика Толстого противоречит европейским ценностям. Тут стоит напомнить, что Петр Толстой – это бывший ведущий российского Первого канала. С 2016 года после выборов он в Российскую Госдуму он стал депутатом Государственной Думы России и даже стал заместителем председателя Госдумы. Некоторые российские СМИ вот в связи с новым назначением Толстого на этой неделе вспоминают историю с его антисемитским высказыванием в 2017 году. Петр Толстой тогда критиковал протестующих в Петербурге против передачи Исаакиевского собора в распоряжение Русской Православной Церкви. По словам депутата, вот тогда, в 2017 году, против решения властей Петербурга выступают те, чьи предки, цитирую, «выскочившие из-за черты оседлости, разрушали храмы после переворота 1917 года». Крыма. Тут надо отметить, объяснить, что черта оседлости – это территория, на которой в Российской империи разрешали жить евреям. И был такой большой скандал тогда в российском медиапространстве. При этом уже в рамках зимней сессии Петр Толстой сделал заявление по Крыму. По его словам, несмотря на критику за аннексию полуострова со стороны некоторых членов ПАСЕ, Крым, цитирую, «был, есть и навсегда останется частью России». Конец цитаты. Мы сейчас сделаем небольшую паузу и продолжим.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Стоит напомнить, что украинская делегация вернулась к работе в ПАСЕ в рамках зимней сессии после паузы. Эта пауза была обусловлена как раз тем, что в парламентской ассамблее Совета Европы в прошлом году решили восстановить российскую делегацию в правах. Тем не менее, на этот раз украинская делегация отправилась в ПАСЕ, и я могу вам привести вот фрагмент из заявления главы украинской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы. Это депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Елизавета Ясько. Она на своей странице в Фейсбуке написала, после того, как уже стало известно, что российскую делегацию в полномочиях восстановили, вот цитирую: «Я считаю, что нынешнее голосование не решает, а углубляет кризис в организации. Повторять мантру о диалоге с государством-агрессором – это путь в никуда. Россияне в ПАСЕ показывают, что европейские ценности, права человека, мир и демократия для них – это пустой звук. Они говорят на языке угроз, ультиматумов и пропаганды». Тем не менее, она сказала о том, что украинская делегация планирует продолжать работу в парламентской ассамблее Совета Европы в рамках мандата, который они получили в Верховной Раде Украины. Кроме того, будут следить за тем, это все, я цитирую пост в Фейсбуке Елизаветы Ясько, чтобы Россия не использовала трибуну ПАСЕ для распространения фейковой пропаганды, и любые антиукраинские выпады не останутся без ответа. Кроме того, продолжит украинская делегация работу с позитивным порядком, простите, ну как... порядком денным, я цитирую сейчас сообщение на украинском языке, вот такое заявление Елизаветы Ясько, оно такое довольно-таки большое, поэтому вы можете в Фейсбуке с ним ознакомиться. Можно отметить в плане решений, которые были на этой неделе приняты, что в рамках зимней сессии ПАСЕ согласовала принципы нового механизма реагирования на нарушение устава Совета Европы. Украина это решение не поддержала, потому что, по мнению украинских делегатов, новая инициатива делает невозможным наказание за нарушение устава Совета Европы таких стран, как Россия. Мы продолжаем обсуждение в нашем эфире. К нам по телефону присоединяется старший аналитик Центра политики и безопасности европейских ценностей из Праги Давид Стулик. Давид, здравствуйте.
Добрый вечер.
Как вы оцениваете тот факт, что Россия полностью восстановилась в ПАСЕ, вот несмотря на то, что она не отказалась ни от аннексии Крыма, ни от поддержки боевиков на Донбассе, что в принципе можно толковать как нарушение устава Совета Европы?
Ну, конечно, я это критически оцениваю, потому что тут депутаты парламентской ассамблеи, то есть депутаты из парламентов членских стран Совета Европы, пошли на компромисс насчет тех ценностей, на которых основался и основывается Совет Европы. То есть в основном это, конечно, касается депутатов из демократических стран, потому что они действительно как бы сдали свои вот эти ценности, принципы. Но с другой стороны тоже стоит помнить о том, что одной из причин, почему как-то восстановили Россию, российских депутатов, это факт, что Россия не платила членские взносы в бюджет Совета Европы. Это его почти полностью парализировало. Поэтому тут, конечно, моя точка зрения такова, что, к сожалению, были обменены ценности демократические на ценности финансовые. И, конечно, еще есть другой факт. Это факт такой, что в Европе хватает, и внутри европейских стран хватает довольно много политиков, которые говорят, что с Россией надо вести диалог, лучше разговаривать, вести переговоры, убеждать россиян в том, что они сделали плохо, что нарушали международное право, нарушали суверенитет другой страны. И эта позиция все более и более громко звучит по всей Европе в последнее время. И на последнее, что касается вот этого решения восстановить российских депутатов в парламентской ассамблее Совета Европы, я бы хотел сказать, что с рукой на сердце можно честно сказать, что Совет Европы не играет такую как бы решающую роль на европейском континенте, как, например, Европейский Союз. Поэтому в Украине, да, нужно как бы себе задать вопрос, что произошло, что не так пошло. Но с другой стороны, надо как бы смотреть на то, что делает вот самый такой основной ключевой игрок на европейском континенте, это Совет Европы. И там санкции остаются в силе, позиция ЕС по отношению к России не меняется. И, конечно, это жалко вот Совета Европы и его основателей, которые бы сегодня, я думаю, не могли бы понять вот такое решение.
Ну вот вы упоминали о том, что есть позиции некоторых европейских стран в отношении России, что нужно продолжать диалог. Тут можно напомнить даже заявление президента Франции Эммануэля Макрона. Он настаивал на том, что Россия должна остаться в Совете Европы. Но вот вы считаете, что такие заявления, они обусловлены, ну скажем так, искренним стремлением о чем-то договориться с Россией, или это какие-то меркантильные интересы?
Тут был, вот, как я говорил, как бы фактор обеих как бы подходов, и меркантилистического, финансового, и вот как бы такого политического, как бы пойти навстречу России, с Россией надо вести разговор. Но вот те в Западной Европе, которые вот отстаивали вот этот подход, и не задавали себе вопрос, а какой ценой? Да, вот тут для них они как бы, ну, можно сказать, поменяли эти ценности на финансовый, как бы, финансовый фактор, чтобы Совет Европы мог дальше работать, как и работал, потому что членские взносы России, если я не ошибаюсь, там долг был почти 70 миллионов евро, это уже большие деньги, из-за которых тоже нужно содержать аппарат Совета Европы, надо содержать самых, как бы, заседания парламентской ассамблеи и путешествия депутатов. Поэтому, к сожалению, вот получилось так, что вот этот меркантилистический фактор сыграл большое влияние.
Давид, как вы оцениваете решение украинской делегации продолжать работу в парламентской ассамблее Совета Европы, несмотря на то, что туда вернулась Россия?
Да, я тоже как бы сторонник того, что надо вести диалог, надо вести переговоры, не надо тут играть в обиженного, потому что если ваша делегация стала бы бойкотировать заседание парламентской ассамблеи Совета Европы, то кто бы тогда доносил остальным депутатам украинскую позицию? Кто бы говорил про все эти нарушения со стороны Российской Федерации? Конечно, это нужно доносить лично, персонально, поэтому я считаю это очень правильным решением, что в действительно, диалог надо вести, надо убеждать других в своей правоте. Тоже я считаю, что в то же самое время, да, нужно включиться тоже в эти позитивные разговоры, в позитивную повестку дня, показать, что украинцев тоже волнуют вот эти все большие темы, несмотря на то, что в Украине есть война, есть российская агрессия, вот такие большие темы, как изменение климата, миграция, борьба с терроризмом и другие вот такие вопросы, которые в европейских странах как бы сильно обсуждаются, поэтому украинским депутатам стоит включиться в эти разговоры, но в то же самое время своим европейским коллегам должны постоянно показывать правду, показывать аргументы о том, что происходит со стороны Российской Федерации по отношению к Украине. Поэтому это, я считаю, правильно было сделано.
Спасибо вам большое. Давид Столик, старший аналитик Центра политики безопасности и европейских ценностей из Праги, был с нами на прямой телефонной связи. Мы пытались дозвониться и дозвонились к члену постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Марине Бардиной. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Было решение украинской делегации вернуться к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы, и на этой неделе у вас вот уже была возможность убедиться в том, что российская делегация в полной мере восстановила свои полномочия. Как вот сейчас, какова позиция украинской делегации, как в этих условиях украинской делегации работать, и видите ли вы инструменты в рамках ПАСЕ, как влиять на Россию, чтобы та выполняла резолюции по Украине?
Я уточню, у нас русскоязычный эфир, правильно?
Да, но вы можете, на самом деле вы можете говорить на украинском, если вам так удобнее.
Да, я тогда сформирую. Ну, насправді я вважаю, що в нас була дуже ефективна така робота, зважаючи на підготовку, яку проводила наша делегація, і абсолютно це участь в зимовій сесії, вона показала свою ефективність. Не дивлячись на те, що повноваження Російської Федерації були схвалені, Російська Федерація продовжує працювати в ПАРЄ так само, але разом з тим ми продемонстрували позицію, ми оскаржили їхні повноваження, дружніх до нас країн вистачає, депутатів, які розуміють реальну ситуацію в Україні з окупацією Криму, з окупацією Донбасу, анексією Криму, їх достатньо. Я бачу абсолютний позитив у роботі. Разом з тим ми сприймаємо площадку Ради Європи не лише як наш голос у боротьбі за звільнення українських територій, але і як можливість боротися за права людей в усьому світі. І колега в студії говорив про те, що це і екологічні питання, і міграційні питання. Ми подали моушени по правам жінок. Ми абсолютно вже активно включилися в цю роботу, і крім відстоювання інтересів України на Сході і в Криму, ми так само зробили багато речей, які стосуються іншої сфери прав людини. Відносно Криму, тут важливо сказати, що під час оскарження повноважень було голосування в залі і в прийнятій резолюції, власне, ще раз асамблея затвердила свою позицію відносно того, що Крим, він таки український, і позиція Ради Європи в цьому відношенні є незмінною.
Допускаєте ли ви, і, возможно, у вас уже були у українській делегації якісь контакти з представителями Государственной Думы России, учитывая то, что, например, глава российской делегации Петр Толстой, он уже успел заявить в кулуарах ассамблеи, что Крым, цитирую, был, есть и навсегда останется частью России. Вот допускаете ли вы такие контакты?
Ну, поки що таких контактів не було, хоч я вам скажу, що в залі засідань поруч зі мною там через мною сидить представник Російської Федерації. Я не змогла і поки що не вбачаю потреби в такій комунікації.
Поняла. Спасибо вам большое. Это была Марина Бардина, член постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, депутат Верховной Рады Украины от фракции «Слуга народа». Я напомню, что на этой неделе в Страсбурге проходит зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. К работе в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы вернулась делегация Украины, которая свое участие приостановила после прошлогоднего решения этой организации вернуть туда Россию. И сегодня стало известно о том, что ПАСЕ полностью восстановила вот в своих правах и возможностях российскую делегацию. Тут стоит отметить, что вот можно сослаться на устав Совета Европы, процитировать статью 3, да, почему очень многие ссылаются на то, что странно, что Россия работает в ПАСЕ, учитывая определенное положение устава Совета Европы. Цитирую, каждый член Совета Европы должен признавать принцип верховенства права и принцип, в соответствии с которым все лица, находящиеся под его юрисдикции должны пользоваться правами человека и основными свободами. Тут можно напомнить, что литовский парламентарий Эммануэлис Зингерис в рамках зимней сессии ПАСЕ на этой неделе оспаривал полномочия российской делегации, мотивируя это как раз тем, что Россия не соблюдает решение Европейского суда по правам человека. Я напомню, что Россия – это единственная страна Совета Европы, где на законодательном уровне, простите, установлено право властей не исполнять решение ЕСПЧ. Вот, кстати говоря, о правозащитных вопросах в рамках зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге состоялись мероприятия, посвященные правам человека в Крыму. На нем побывал и наш коллега, например, Тарас Ибрагимов, журналист, которому Россия ранее в этом месяце запретила въезд на аннексированный полуостров. Побывала на этом мероприятии также Ольга Скрипник, руководитель Крымской правозащитной группы. Она с нами на прямой телефонной связи. Ольга, добрый вечер.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, с кем встречались, какие вопросы по Крыму удалось проговорить, потому что вот с одной стороны у нас есть такой информационный фон, это решение ПАСЕ по России, которое в Украине воспринимается некоторыми очень критично, с другой стороны стало известно о том, что были такие встречи, вот как с украинскими правозащитниками, например, о чем говорили?
Да, действительно, в принципе, первые дни, которые мы успели побывать, это понедельник и вторник, открытие зимней сессии, они были весьма, скажем так, в пророссийском тренде. И наше мероприятие как раз было в понедельник, на самое начало сессии. Я думаю, что это было важно, так как с коллегами из Центра правам человека ЗМИНа, и вот ваш коллега там был, мы как раз говорили именно о Крыме. И главный фокус наш был про то, что Россия не исполнила ни одной резолюции, минимум 8 было, которые касались Крыма, несмотря несмотря на это, она опять в ПАСЕ, и вы знаете, что она еще и пыталась таких одиозных личностей, как Толстой, выдвигать на весьма важные должности, и, к сожалению, с третьего раза это у них получилось. Вот. И мы показывали все эти нарушения, и как раз один из основных вопросов был также преследование журналистов и то, что, по сути, Россия пытается закрыть информационное пространство в Крыму и полностью взять его под свой контроль. И поэтому последние события с Тарасом Ибрагимовым как раз были такой яркой иллюстрацией, что ситуация не улучшилась. Что делали мы? Мы пытались развенчать, скажем так, тот миф, который сейчас можно услышать в ПАСЕ, о том, что якобы со стороны России есть позитивные шаги, и поэтому давайте с ней договариваться, возвращать, так сказать, джентльменский клуб, снимать санкции и так далее. Аргументом называют многие, особенно новые политики, которые недавно только пришли к власти в некоторых европейских странах, то, что она вернула Украине украинских наших моряков, освободила часть заключенных в сентябре, 11 человек, и значит, что это позитивная тенденция. На что мы как раз предъявили им факты того, что, несмотря на то, что 11 человек были освобождены, минимум 43 человека только в Крыму новых были лишены свободы за 2019 год. Да, есть новый запрет на въезд для украинского журналиста Тараса Ибрагимова и много других вещей, которые Россия продолжает делать. Поэтому мы как раз доказывали, что в Крыму ситуация не стала лучше, а наоборот только ухудшается.
Кто эти люди, с которыми вы встречались, наталкивались ли вы, возможно, на какую-то там критику в свой адрес, на непонимание того, за что вообще борются украинские правозащитники по Крыму?
Мы во многом встречались, в том числе и с теми, кто поддерживает Украину. Например, мистер Зингарис, как раз которого вы вспоминали, он был на нашем мероприятии. В принципе, он открывал наше мероприятие. Он действительно имеет очень жесткую позицию против кремлевского режима, который он озвучивал и во время заседания, и во время нашего мероприятия. Мы встречались также с разными комитетами, в том числе с комитетом по правовым вопросам. Мы знаем, что готовится также, скорее всего, будет в ближайшее время отдельный доклад по соблюдению и вопросом крымских татар во время оккупации, что тоже важно для Украины. Я думаю, нужно обратить на это внимание, на этот доклад, и как правозащитникам, так и украинской стороне. Встречались также с теми людьми, которые, наоборот, поддерживают пророссийские взгляды и снятие санкций. Мы им как раз передавали все доказательства того, что ситуация только ухудшается. Мне кажется, со стороны некоторых действительно было некое удивление и незнание того, что на самом деле проблема Крыма – это не только события, связанные с захватом моряков, да, и это не только вопрос освобождения Олега Сенцова. То есть для многих, знаете, были такие вот некие маркеры, что якобы вот эти вопросы решены, значит, все хорошо. О многих других проблемах они не знали. Очень много внимания мы уделяли, и благодаря Мумине Салиевой, как раз делам преследования крымских татар и мусульман по так называемым обвинениям, да, в участии в Хизб-ут-Тахрир. И как раз участие, например, Мумине и пример ее мужа Сирана Салиева, мы смогли показать людям, что это как раз-таки не террористические кейсы, что это люди, которые блогеры, активисты гражданские, и они сидят просто по террористическим статьям, но это не значит, что они имеют отношение к террористической деятельности. Вот даже такие, казалось бы, нам в Украине понятные вещи приходилось объяснять как бы с нуля.
К нам вот по телефону перед вами присоединялась Марина Бардина, член постоянной делегации ПАСЕ Украины в ПАСЕ, и она говорила о том, что вот они считают важным, чтобы украинская делегация работала в рамках сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, потому что говорит, что это такая возможность отстаивать права человека во всем мире. Видите ли вы возможность, инструменты реальные в условиях, когда ПАСЕ возвращает на работу в рамках сессии российских депутатов, да, которые представляют позицию государства, мы сами знаем какую, есть ли инструменты в этих условиях отстаивать какие-то права человека, если в случае, например, с нарушением прав человека в Крыму и на Донбассе в Совете Европы, получается, не совсем захотели считаться?
Действительно, вопрос сложный, и вызовов сейчас для Украины вот в рамках Совета Европы очень много. И тут единственное, что надо отметить, что Совет Европы, да, имеет очень разные механизмы, и ПАСЕ это всего лишь один, да, грубо говоря, из органов, один из механизмов. По-прежнему важным для Украины, который, я считаю, пока, безусловно, нужно использовать, это механизм Европейского суда по правам человека. И это пока продолжается. Там слушается, да, межгосударственная жалоба Украины против России по Крыму. И очень много есть индивидуальных жалоб по пыткам и другим нарушениям прав человека в Крыму. Крымскому. Этот механизм однозначно, смотря на то, что есть определенная критика, но все равно он должен присутствовать, и Украина должна его использовать. Что касается, например, ПАСЕ, мне кажется, что, по крайней мере, пока стоит еще использовать этот механизм, потому что, как я говорила, есть много новых делегатов, то есть это политики, да, разных стран, которые после выборов в разных странах Европы вот недавно только стали политиками, да, и пришли к власти, и стали делегатами в ПАСЕ. Мои были впечатления, что часть из них действительно не до конца понимает глубину проблемы, и что вопрос Крыма — это не только вопрос Украины и России, а вообще вопрос европейской безопасности. Поэтому сейчас можно еще использовать площадку, в том числе нашим украинским делегатам, чтобы донести эту информацию про Крым и Донбасс, хотя бы использовать, да, все возможные инструменты, чтобы донести этим коллегам с разных стран, что ситуация совершенно иная, не такая, как Россия представляет. Если же на самом деле действительно дальше мнение не изменится, все-таки будут дальше поддерживать Россию, и мы понимаем, что может быть риск, что Россия попробует среди делегатов использовать тех депутатов, которые из оккупированного Крыма, чтобы таким образом взламывать все эти ценности европейские, то тогда это действительно будет большой вызов для Украины, какое же ей решение принимать. Оставаться ли при вот таком игнорировании всех резолюций по Крыму, по Донбассу, или же принимать более кардинальные меры в отношении Совета Европы. Мне кажется, надо пока взять время и поработать все-таки с делегациями из разных стран. Попробовать найти в их лице сторонников или хотя бы понять, почему такие вот реальные причины определенных пророссийских там трендов сейчас в ПАСЕ.
Спасибо вам большое. Руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник была на связи с радио Крым Реалии. Она тоже побывала на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Вот, в частности, принимала участие в правозащитных мероприятиях. Я напомню, мы сегодня в эфире радио Крым Реалии обсуждали ход зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Сегодня стало известно о том, что своим решением ПАСЕ восстановила в полномочиях российскую делегацию. Украинская делегация имеет что сказать на этот счет. Мы вам цитировали позицию главы украинской делегации в ПАСЕ. Можно отметить, что российские депутаты уже заявили, что восстановление в таких возможностях принимать участие в сессиях ПАСЕ даст им, опять-таки, возможность навязывать, определять какую-то адженду, и в частности уже было заявление о том, что будут пытаться российские депутаты, как они сказали, объяснять Европе крымский вопрос. Тем не менее, сегодня в Парламентской ассамблее Совета Европы напомнили российским депутатам о том, что позиция ассамблеи — они не признают аннексию Крыма России. Зимняя сессия ПАСЕ завершится завтра, 31 января. Мы будем вас держать в курсе. Оставайтесь с радио Крым Реалии, заходите на сайт Крым Реалии, чтобы быть в курсе самых важных новостей. Проанонсирую, у нас на сайте есть интересная публикация на эту тему. Она называется «Диалог через колено. Сколько резолюций ПАСЕ по Крыму проигнорировала Россия». Оставайтесь с нами, продолжим через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами. Крымский вечер с радио Крым Реалии.
Это радио Крым Реалии. В студии для вас работает Елена Римовская. Вернулся в студию к нам Рустем Халилов. Это значит, что настало время новостей завтрашнего дня.
И первое, о чем мы расскажем, о том, что в соцсетях разгорелся скандал из-за керченских чиновниц, которые в шубах поздравили блокадников. Об этом пишет Керчь-ФМ.
Так, тут, согласно этой новости, в Керчи 27 января прошли мероприятия, посвященные освобождению Ленинграда. В этот же день председатель подконтрольного России горсовета Керчи Майя Хужина вместе с другими чиновницами Ларисой Щербулиной, Дианой Ушаковой, депутатом российского парламента Крыма Ириной Черненко и другими отправились поздравлять 11 блокадников, которые сейчас живут в Керчи. Фото Майя Хужина выложила в соцсети. Благодаря этому мы узнали, как это все проходило.
Но пост начал набирать очень большую популярность не из-за того, что пользователи восхитились тем, что сделали керченские чиновники, а наоборот из-за негодующих комментариев под фотографиями и даже превращаться в мем. Люди раскритиковали чиновниц в шубах, которые дарили пожилым людям медали и хлеб, и еще и фотографировали с ними.
А кто-то продолжает защищать керченских госслужащих в комментариях, но некоторые все-таки не стесняются их и оскорблять.
Вообще к утру 30 января по под постом уже было более 500 комментариев. Пользователи соцсети отмечают, что автор поста удаляет некоторые из комментариев, в том числе и свои провокационные высказывания. Издание Kerch.fm также отметило, что температура воздуха в городе в этот день, когда женщины надели шубы, как и в другие зимние дни, была плюсовая.
Подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов потребовал увольнения и исключения из партии «Единая Россия» председателя Керченского горсовета Майи Хужиной, депутатов горсовета и депутата Российского госсовета Крыма, тех, которых мы упоминали. Аксенов написал на своей странице ВКонтакте, далее цитата: «Такие люди не должны и не будут возглавлять органы власти. Считаю, что нужны самые жесткие меры. Председатель горсовета Керчи, все депутаты должны быть уволены с занимаемых должностей, лишь депутатских мандатов и исключены из рядов партии «Единая Россия». У меня вопрос, что конкретно вызвало возмущение Сергея Аксенова: шубы в плюсовую температуру или буханка хлеба?
Ну, очевидно, что буханка хлеба, он уточнит, скорее всего, и, скорее всего, он предполагал, что это и так понятно, но вообще он добавил, что пообещал, что российский парламент Крыма проведет собственное служебное расследование после дам этой акции. Что будут расследовать, неизвестно, но я процитирую Аксенова: считаю, что вся эта дикая история, вызвавшая широкий общественный резонанс, выглядит как издевательство, как унижение по отношению к блокадникам, просто к пожилым людям. Это абсолютно недопустимо, подчеркнул Аксенов.
Кстати, мы можем проанонсировать, что эту тему будут обсуждать подробнее завтра в утреннем эфире радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин уже готовится. Начало в 9 утра по крымскому времени, поэтому не пропустите.
И мы рассчитываем, что еще завтра к нам включится Галина Керман, которая написала свою книгу «Бессмертный полк. Священная война Путина». И я надеюсь, что эфир будет очень интересным.
Ну и двигаемся дальше. Как пишет издание РИА Новости Крым, в феврале на полуострове ожидается наплыв туристов. В связи с продленными февральскими выходными российские туристы якобы планируют отправиться в аннексированный Крым. Об этом свидетельствуют данные сервисов бронирования жилья и авиабилетов, сообщает туристический портал Крыма. Отмечается, что в связи с российским днем защитника Отечества жители этой страны будут отдыхать с 22 по 24 февраля.
А по данным сервиса онлайн-бронирования жилья Twill.ru, интерес у туристов вызывают такие города, как Севастополь, Алушта, Феодосия, Саки и Ялта. И в основном отдых в Крыму на февральские праздники забронировали пары, это 45% тех, кто едет в Крым, а на втором месте компании друзей или родственников, это 36% туристов.
Эксперты сервиса бронирования авиабилетов «Билетикс» заявили, что почти 8% летят в Крым с детьми. В компании отметили, что средний чек авиаперелета снизился в цене на 33%. Единственное, что я не знаю в отношении, ну, в сравнении с каким периодом. Итак, получается, что сейчас средний, ага, с аналогичным периодом прошлого года, теперь это почти 8 500 рублей, а вот в прошлом году было почти 13 тысяч, но это мы вам приводим те данные, которые приводят сервисы бронирования авиабилетов и вот туристический портал Крым.
Они считают, что это якобы обусловлено запуском железнодорожного сообщения с Крымом, и кроме этого, по данным сервиса, большой поток туристов в Крым ожидается из Москвы, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга и Краснодара. А самая большая возрастная группа гостей, которые собираются на февральские праздники в Крым, это туристы в возрасте от 30 до 35 лет. На них приходится пятая часть купленных билетов.
Расскажем вам еще о том, что Ницца и Ялта в этом году отметят 60-летие побратимства. Об этом пишет издание «Крым-24». Со ссылкой на подконтрольного России главу администрации Ялты Ивана Имгрунта, он напомнил об этой дате в ходе совещания по подготовке к курортному сезону. Приведем вам небольшую цитату Ивана Имгрунта. «Многие наши французские коллеги, к слову, готовят мероприятие. Есть поручение Сергея Аксенова, чтобы делегация от нашего города приняла участие в этих мероприятиях. Также планируются ответные визиты делегации Ниццы в Ялту». Это, по крайней мере, информация от Ивана Имгрунта.
Но если Ялта будет отмечать точно, то с Ниццей еще ничего не известно, потому что власти города Ниццы никак не комментировали заявление ялтинских чиновников относительно мероприятий в этом городе. И, кстати, скажу, что Имгрунт подчеркнул важность народной дипломатии в условиях санкционного давления западных стран в отношении России. Процитирую: о значимости народной дипломатии неоднократно высказывались и подконтрольный России глава Крыма, и президент России. Поэтому мы, безусловно, будем развивать наши международные связи, сказал Ингрунд.
Но успеваем вам еще рассказать о том, сколько людей в Крыму страдают алкоголизмом. Будем рассказывать об этом со ссылкой на издание «Вести Крым». Результаты выборочного обследования, проведенного в 2019 году, свидетельствуют о том, что алкоголем более установленной нормы злоупотребляют 4% опрошенных, из них 6,8% мужчин и почти 2% женщин.
А в Крыму совсем другая ситуация. Если в России получается, что мужчин выпивает больше нормы почти в 3 раза больше, чем женщин, то вообще по Крыму только 1,5% опрошенных респондентов злоупотребляют алкоголем, и мужчин на них приходится в 5 раз больше, чем женщин. Об этом сообщает пресс-служба Крымстата, передает портал «Новости Крыма».
Установленная норма, к слову, потребление алкогольных напитков в неделю в пересчете на чистый этанол у мужчин составляет более 168 грамм, у женщин более 84 грамм. Вот как сказал бы Александр Янковский, это новость для пятницы, но рассказали мы вам ее в четверг. Елена Римовская, Рустам Халилов прощаются с вами. Напомним, что мы работаем для вас с понедельника по пятницу, каждый день в прямом эфире. Не забывайте присоединяться к нам в наших социальных сетях и звонить нам в прямой эфир. Хорошего вам вечера.